У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиошкола «Большой разговор». Это наш большой разговор выходного дня. Мы говорим об образовании и воспитании. Сегодня, забегая вперед, дорогие друзья, скажу, что воспитания у нас почти не будет. Серьезный большой разговор про образование. Радиошкола, я напомню, это совместный проект интернет-издания об образовании «Мел.ФМ». Меня зовут, собственно, Никита Белоголовцев. Я главный редактор «Мела». И также спасибо радиостанции «Говорит Москва», которая пускает нас в эфир и благодаря которой вы как раз сейчас нас и слушаете. В гостях у меня сегодня Диана Королева, директор Центра изучения инноваций в образовании Института образования НИУ Высшая школа экономики. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Длинная должность, но вы, дорогие друзья, в общем, я думаю, поняли, о чем пойдет речь даже из этого представления. Мы будем говорить о главных трендах в образовании последних лет. Будем говорить о том, как меняется вот прямо у нас на глазах образование, как это отражается на всех нас, и на взрослых, и на детях, чего нам ждать от образования, и как образование пробует становиться лучше и делать лучше весь наш мир. Диан, хотелось бы начать с рамочного вопроса. Мне кажется, у многих наших читателей, ну и сейчас слушателей, за последнее время мог сложиться некоторый, ну, такой когнитивный диссонанс. С одной стороны, мы очень любим и последовательно все, кто так или иначе занимается образованием, говорим, образование — это консервативная сфера, образование меняется медленно, в образовании очень серьезная сила инерции, ну, и это отчасти хорошо, потому что, в общем, там, принцип «не навреди», он в образовании как минимум не меньше, чем в медицине применим. Угу. Все-таки мы имеем дело с живыми людьми и там школьное образование с живыми детьми. Это с одной стороны. С другой стороны, в общем, ни одна конференция по образованию, ни один большой разговор об образовании не обходится без вот какого-то просто лавинообразного перечисления новинок, изменений, трендов и всего остального. Тут есть действительно какое-то противоречие или нет?
Да, спасибо за вопрос. Но мне кажется, что действительно противоречие есть. И здесь мы, как люди, которые изучают инновации, у нас есть два таких термина. Есть инновации сверху, это вот то, что внедряет государство, министерство образования. Да. Действительно, эти реформы часто идут довольно сложно, да, потому что это такое комплексное, что-то громадное, большое, тяжелое, что вовлекает большое количество и учителей, и детей, и директоров. А есть низовые инновации, то, что прорастает, например, на местах, и такие взрывные инновации, disruptive innovations, да. И, например, мне кажется, вот характерной такой чертой последних лет является действительно проникновение таких вот взрывных инноваций в школу не благодаря системе, а благодаря, например, тем же школьникам, которые сегодня, например, приходят с гаджетами в класс, и это очень сильно меняет образование. Поэтому, ну, вы правы, говоря, что, с одной стороны, это консервативный институт, реформы выверены, да, об этом много говорят, обсуждается. С другой стороны, хочет того система образования или нет, часто какие-то изменения происходят внутри, инновации как вирусы туда попадают, и, может быть, даже без ведома системы что-то там такое вот взрывное происходит.
Об образовании же еще все чаще стали говорить как, ну, во-первых, просто о гигантской сфере, ну, уже не только человеческой жизни, но и человеческой экономики в том числе, и как о сфере, которая будет очень бурно продолжать расти, ну, как минимум еще несколько лет. Образование просто физически становится больше, в образовании становится больше людей, в образовании, ну, как следствие, становится больше денег, а там, где больше денег, там, собственно, еще больше людей, еще больше открытий. И, наверное же, ну, вот для вас, для тех, кто занимается там в том числе изучением образования, это же вообще сейчас просто какие-то райские времена. Вот вряд ли когда-то, наверное, образование было так интересно изучать и исследовать, как сейчас.
Ну, вы знаете, я разделяю ваш такой романтический взгляд на образование, но немножечко скепсиса принесу, потому что, действительно, изучая вот эти вот инновации в образовании, и я еще являюсь директором конкурса инноваций в образовании, мне хочется верить, что действительно мы на волне, сейчас эти стартапы, такой бум, все меняется. Но, оглядываясь немножечко назад, изучая вот эти инновации в такой ретроспективе, мы видим, что, ну, вообще-то инновации были всегда, и вот это обсуждение, что, например, в 60-е годы, когда появилось, когда телевидение стало очень активно развиваться, и появились такие вот образования через телевидение, различные образовательные программы, была целая серия статей о том, что телевидение убьет школу. Учитель больше не нужен, все будут смотреть телевизоры. Есть классные такие фотографии из американских школ, где стоит, значит, вот этот телевизор на подставке, дети все, значит, смотрят в телек, учителей нет, и вот, значит, такие вот заголовки. Мне кажется, это очень сродни, например, тому, что сейчас обсуждают,
да,
про муки, да?
Конечно.
Или там еще про что-нибудь.
Нет ни одного интервью про образование без вопроса, собственно, интернет, когда он победит школу.
Да, да, да. Ну, то есть, видите, на самом деле, в ретроспективе мы видим, что инновации всегда были, и такие вот взрывные в том числе. Образование при этом что-то как бы перенимает, да, из того, что, например, когда-то казалось совершенно невозможным. Что-то так и остается такой вот параллельной как бы историей с формальной системой образования. Но мне кажется, это хорошо, как ощущение такого как бы изменения, особенно позитивного изменения, это классно.
Мне кажется, я, конечно, сейчас чуть-чуть забегу вперед, и кому-то из наших слушателей может показаться, что прям какие-то чудеса проницательности будут демонстрировать. На самом деле нет. Мы чуть-чуть поговорили до эфира, так что вы просто это знаете, что, наверное же, одним из главных изменений в образовании стало его... Ну, бесконечность, причем вот такая, может быть, даже без пробел конечность, ну, то есть отсутствие какого-то понятного конца, на фоне того, что знания устаревать же стали как гораздо быстрее. То есть понятно, что абсолютно представители любой эпохи говорят, что мы живем в уникальное время, которого никогда, нигде, никуда и так далее, но все-таки, мне кажется, ключевая примета и нашего времени, и, значит, нашего образования в том, что все стало гораздо быстрее. И, не знаю, там, знания, которые тоже устаревали, конечно же, и раньше, ну, там, устаревали за 10 лет, вот, а сейчас история с устареванием знаний, она происходит, ну, вот как-то совсем стремительно. И истории, которыми, ну, я не знаю, вот буквально лет, наверное, 10 назад родители друг друга пугали, типа, пошел на юриста, а юристы через 5 лет не востребованы. Сейчас же эти вещи могут происходить, ну, просто за год. Пошел на специалиста по блокчейну, а специалисты по блокчейну через полгода оказались, ну там, окей, не ненужными, но нужными совсем не так и не поэтому.
Ну, да, вы правы, и раз мы так подходим к этой истории с трендами, действительно, у нас есть исследование про тренды, это один из таких ключевых трендов. Ну, он у нас так романтически тоже называется, взросление образовательных систем и размывание образования. Ну, вот взросление – это ровно про то, что вы говорите, да, что образование, оно проходит теперь через всю жизнь. Невозможно выучиться за 5 лет на юриста и потом всю жизнь работать юристом, да, или, например, там, пойти на завод и в 50 лет получить медаль за отличную работу на заводе в течение этих 50 лет. То есть нам приходится учиться, переучиваться, и согласно различным там прогнозам, эта необходимость будет каждые 3 года, да, менять какую-то сферу деятельности, по-новому учиться. И, в принципе, я думаю, что мы это все ощущаем на себе, то есть мы говорим не только про наших там детей, да, которые сейчас в школе, но и нам самим с изменением, например, тех же технологий, появлением новых гаджетов, все время приходится осваивать что-то новое. Поэтому образование вот в этом плане взрослеет, но здесь речь даже не о том, что образование нужно, чтобы вот получить какие-то знания и, собственно, там с ними работать, получать какие-то там деньги за это. Но образование становится больше таким вот entertainment тоже, да, то есть образование как получение такого удовольствия, как такая прокачка себя. И это то, что сегодня тоже активно в тренде, и, например, вот, ну, вот эти университеты для пожилых людей, это тоже такой сегодняшний тренд. То есть здесь, с одной стороны, решается, конечно, проблема того, что, например, ну, осваиваются новые технологии, ищется такое свое место в этом новом мире. Но, с другой стороны, это такое, это новое качество жизни вообще, да, это нового вида такая активность интеллектуальная. Поэтому вот образование в течение всей жизни и взросление образования – это точно.
Мне кажется, это же еще, ну, то есть как, не мне кажется, а мне очень нравится такая ироничная мысль. Я, честно говоря, не очень помню, где ее увидел впервые, что вот этот, безусловно, позитивный тренд постоянного образования, ну и, в общем, какого-то интереса к образованию, в том числе как к процессу, он же в качестве побочного эффекта еще может создавать тренд образования вот как новой прокрастинации. Когда человек... зачастую делая вид, что прокачивает себя и образовывается, ну, на самом деле, там, тратит время, откладывает принятие каких-то решений или просто делает вид, что становится лучше, а также продолжает тупить в экран, просто успокаивая себя тем, что нет, сейчас я туплю в экран осознанно и по делу, а не так бессмысленно, как 20 минут назад». Есть такая опасность?
Ну, вообще вот такой, да, вечный студент, история с вечным студентом, наверное, это правда. И, например, сейчас активно обсуждается продление подросткового возраста. Но, если вы знаете, Международная организация, по-моему, здравоохранения продлила несколько лет назад подростковый возраст до 21 года, а сейчас речь идет о том, чтобы еще до 24 продлить. То есть это такая история про, да, вечного студента. Ну, не знаю, можно ли это назвать прокрастинацией, но такая история, что, да, я пробую, я ищу себя, и неизвестно, нахожу ли я себя, да, в конце этого пути. Но, да, наверное, можно сказать о том, что благодаря тому, что у нас появляется огромное количество каналов получения информации, очень сложно сосредоточиться на чем-то одном, хочется пробовать вот эти красочные тренинги, какие-то вкусные названия того, что я получу в конце. Да, это... Но, с другой стороны, это такое размывание действительно вот этих границ приводит к тому, что там ребенок, человек, неважно, действительно получает такой очень разносторонний опыт, да, то есть если раньше кто-то заканчивал физико-математический лицей, да, и вот эта вот фокусировка, сосредоточенность на физике и математике и сопутствующих всех предметах была такая очень четкая, то сегодня, неважно, где ты учишься, ты можешь получать такое количество дополнительных вот этих знаний, информации и проб, которые, мне кажется, на будущее точно сыграют, особенно на будущее, в котором неизвестно, чем ты будешь заниматься в итоге.
А можно ли сказать, что вот это взросление образования в некотором смысле девальвирует, ну, или, по крайней мере, заставляет чуть иначе посмотреть на значение вузовского образования, ну, или, вот скажем так, первого образования, которое ты получаешь в вузе. Потому что все-таки, если раньше мы говорили о том, что, ну, вот после школы ты должен сделать выбор, который, даже если ты когда-нибудь пересмотришь, все равно будет для тебя довольно важным, а сейчас, по сути, мы говорим, что, ну, слушай, дружище, ты все равно будешь учиться еще не раз, не два и даже, скорее всего, не три во время своей жизни. Из чего можно, в общем, попробовать сделать вывод, что чему ты поэтому научишься в первый раз, ну, уже, наверное, не так важно.
Ну, мне кажется, здесь как раз вопрос в том, как изменятся вузы под вот эту вот ситуацию, да, и мы так подходим плавно ко второму нашему тренду про такую новую позицию и новую роль университетов вообще в жизни студента, в жизни человека. И здесь речь идет о том, что действительно университеты меняются и должны поменяться, да, это такой тренд, он только зарождается, начинается вообще, я хочу сказать, что вот те тренды, о которых мы говорим, это такая глобальная история, и если говорить про Россию, то, наверное, какие-то тренды для нас актуальны, какие-то пока менее актуальны. Это тоже вопрос, почему, например, какой-то тот или иной тренд буксует и, ну, не так быстро к нам приходит. Но вот если говорить про университеты, то это такие два как бы подтренда здесь. Это университеты как такие инкубаторы идей. Это место, где можно вырастить свой стартап, это место, где можно опять попробовать. То есть это не место, где ты получаешь вот это знание юриста, портфель такой, да, с которым ты потом всю жизнь, значит, ходишь на работу. Это место, где ты себя пробуешь, где ты свой какой-то продукт можешь вырастить при желании, да, вот такой вот инкубатор.
Ну вот если мы сказали, наверное, про буксующие тренды, то, в общем, положа руку на сердце, это то, что пока не очень широко в России распространено. Вот, по крайней мере, по моему ощущению.
Согласна. Ну, вот мы говорим про образование, такой консервативный институт, и вузы, собственно, это очень консервативная такая институция, действительно, да, с такой очень позицией часто, не всегда, но часто, что это фундаментальный институт, дающий фундаментальные знания, где не требуется, собственно, вот этого вот хипстерской пробы, да, инкубации чего-то. Но мне кажется, что это тоже меняется. Да? Если вот опять забежать немножечко вперед и говорить про вперед и назад, про вот это размывание и, например, получение знаний из разных источников, я помню, что несколько лет назад, когда появились муки, да, был большой вопрос, что с этими...
Давайте для вдруг тех, для кого муки рифмуются с маленьким муком, поясним, что речь идет об открытых онлайн-курсах, собственно, MOOC, аббревиатура на английском языке.
Да, массовые открытые онлайн-курсы. Это такой стриминг-канал с видео и заданиями, где ты можешь получить какой-нибудь курс, не знаю, того же ведущего университета. И сначала это была такая история, мне кажется, больше развлекательная, да, но в итоге в конце MOOC, если ты прошел как бы все этапы, тесты, задания, то ты получаешь сертификат. И можно его, конечно, повесить на стенку и гордиться, но вообще-то это сделано для того, чтобы, ну, продемонстрировать тоже твои знания и как-то доказать, что ты, собственно, ты это сделал. Но вот несколько лет назад, когда эта история только начиналась, я помню, что был большой разговор о том, должны ли вузы принимать такие вот сертификаты, полученные студентами по каким-то непонятным программам, например, зарубежных вузов, да? Почему, если я преподаватель, я не знаю, например, истории искусства, я должен засчитывать сертификат по истории искусства, который студент получил в университете, ну, не знаю, предположим, в Великобритании.
Да.
Но вот это...
Мало ли его чему-то там
мало
научили.
Ли, да, это же не моя программа. Но вот этот вот шажочек был сделан, и как, знаете, карточный домик, мне кажется, или как эффект домино. Сначала один вуз, потом второй, началось все с крупных вузов, начали принимать вот эти сертификаты, и это вот мы говорим как раз про вот это размывание образования, и сейчас во многих, очень многих вузах это даже приветствуется, когда ты приносишь вот какой-то сертификат, доказательство того, что ты где-то что-то прошел дополнительного, да, ты получаешь за это кредиты. То есть вузы тоже меняются. Может быть, не очень быстро, но эти изменения происходят.
Мне очень понравилась мысль, которую в одной из недавних программ здесь произнесла Алена Владимирская, Headhunter, о том, что сейчас парадоксальным образом вузам во многом возвращается функция, которую они выполняли в Средневековье, когда вузы становились, значит, ну вот местом концентрации талантливых, образованных людей, где люди знакомились, узнавали друг друга. И вот как раз в связи с этим размытием образования, его разнесением по возрасту, зачастую становится более важным не что ты услышишь в вузе, да, потому что ты можешь услышать это не только в вузе и не только во время учебы в вузе, а вуз становится крайне важным для тебя, и, возможно, его даже и выбирать нужно по этому критерию, становится важным, с кем ты можешь физически познакомиться в вузе, кого ты можешь увидеть, и как ты там простроишь свой, модное слово, нетворкинг.
Да, ну действительно, если вот мы говорим про вузы как такие инкубаторы, то это место удобное, комфортное для того, чтобы выращивать какой-то проект, да, в какой-то консультации с преподавателями, которые здесь не как носители такого фундаментального знания выступают, а как такие консультанты, координаторы, тьюторы, если хотите. Опять-таки, этот проект может быть уже заранее сформирован с потребностями бизнеса, который, например, приходит в вуз как заказчик, да, и дает такое вот возможность. То есть, действительно, это такая экосистема и история действительно с погружением в такую тусовку для новых студентов.
А вузы российские как-то мотивированы способствовать этому тренду? Потому что, ну, то есть я, с одной стороны, сказал, что это, там, возможно, не совсем массовая история в России. С другой стороны, в общем, я вижу, что некоторые вузы этим очень гордятся и всячески стараются этому помогать и всячески об этом рассказывать. рассказывают, не знаю, то есть вот, например, там, миссис отдельно с огромной гордостью, внимательностью и там тщательностью рассказывает про каждый свой стартап, по каждому делает отдельный пресс-релиз и отдельно обращает внимание там всех мела, например, что вот, слушайте, у нас тут вот такая штука. В общем, я знаю, там, Вышка гордится своими проектами, некоторые другие вузы. Но это, скажем так, какое-то внутреннее устремление и внутреннее понимание, или в этом есть практическая и реальная польза для российского вуза сейчас?
Ну вот есть, например, такое классное исследование американское, в котором показано, что в каждом успешном стартапе американском есть хотя бы один выпускник из четырех крупнейших американских вузов. То есть какой здесь интерес у вузов? Ну, он, наверное, прежде всего такой маркетинговый, да? То есть мы... Вуз себя демонстрирует через вот этих выпускников, через вот эти успешные стартапы, может быть, имеет даже какую-то долю в этих историях. Мне кажется, здесь основной барьер, почему, например, этот тренд у нас буксует, это как раз вот незнание, может быть, вузами рынка, который сегодня складывается, да, теми вузами, которые, например, в этой гонке, в этой истории не участвуют. Потому что это такая не очень очевидная история, действительно, зачем создавать инкубатор, ну, если мы говорим про реальный инкубатор, или вот как эту среду придумать, как ее создать, как эти диваны, в конце концов, зачем их закупать и ставить в коридорах, чтобы была такая атмосфера, да, там, не знаю, коворкинга, место, где можно, место типа Силиконовой долины, где можно сидеть, пить кофе и что-нибудь там обсуждать. Но в итоге это выстреливает и, может быть, чуть дальше, да, чуть позже, когда выпускники выходят, когда стартап становится успешным, когда он приносит своим основателям как бы громкое имя и громкую славу. Мне кажется, вот пока рынок такой тяжелый, и вузы пока не могут на нем развернуться, не понимают, точнее, своего места.
Вот давайте сейчас попробую выступить адвокатом лени. Встану на место какого-нибудь вуза и
давайте.
Скажу, ну вот смотрите, мы же там с какой-нибудь историей, да, наше имя, вот значит, все знают. Наши выпускники и так гордятся тем, что мы выпустились. Ну и что, мы без каких-то стартапов себе студентов, что ли, не наберем? Ну, это ж как бы игрушки какие-то. К нам все равно все придут учиться, потому что мы и дальше название престижного вуза.
Ну, мне кажется, вот престиж-то как раз немножечко и начинает размываться вот в условиях новой такой экономики, да, потому что если раньше мы говорили, что я получил образование, мы сегодня с вами про юриста много говорим, юриста в таком-то вузе, это значит, у меня есть такой значок, который я всю жизнь на себе ношу, то это одна история, а когда, в общем, значков у тебя много на груди, и ты говоришь, что вот эти 10 я получил в своем вузе, и они не только связаны с юриспруденцией, а еще с какими-нибудь абсолютно такими soft skills, да, я умею вести проекты, я классный волонтер, я координатор там чего-нибудь, у меня есть бизнес-опыт, я плюс к этому я юрист, тогда вот это ценится начинает больше, чем одна медаль юриста на всю жизнь.
Окей, давайте перейдем к следующему тренду.
Давайте. Тренд такой, опять, у нас все названия такие очень романтические, но я вам расскажу, что там внутри кроется. Тренд называется «Нелинейность и множественность принципов и форматов обучения».
Класс!
Это то, про что мы сегодня с вами уже немножечко говорили. Это про разные каналы получения информации, про отсутствие такого одного оратора, транслятора, от которого мы эти знания получаем, но про историю, например, многим-многим, да, про историю, когда мы учимся через неавторизированное знание, например, в интернете, история с непрерывностью образованием, с его такой персонализацией, с тем треком, который интересен конкретному ребенку, студенту, человеку. Обучение, построено на ошибках, тоже ложится сюда, и такие подтренды. Вот что меняет образование сегодня.
Я правильно понимаю, что это некоторым образом противоречит такой популярной, значит, базовой гипотезе и базовой гордости о том, что, вот, значит, когда-то давно у нас было, значит, дико крутое фундаментальное образование, и вот, значит, нас учили серьезным фундаментальным вещам, а не вот эти вот хихоньки-хахоньки, не хочу, значит, это учить и не буду. И специалисты, значит, вот, которые сами там себе выбирают, они получаются какими-то, значит, ну вот, какими-то не такими, а вот наших, там, я не знаю, фундаментально научных выпускников советских вузов везде расхватывают.
Ну, мне кажется, это речь опять про то, что фундаментального ничего нету, по сути говоря, да?
Сейчас опасную вещь сказали.
Ну, вот, может быть, да, хожу по краю. Мне кажется, нет ничего фундаментального, и сегодня сложно про это говорить. Важны вот эти вот skills и навыки, и возможность обучиться, переобучиваться, и как-то вообще искать себя очень гибко в этом мире, поэтому вот этот тренд, собственно, и возникает, и описывается очень многими.
Ну, то есть тренд, по факту же, если мы вот как-то его заземлим, заключается в том, что все меньше будет оставаться вот этой, ну, лекционно-поточной системы, условно говоря, когда одна и та же группа людей массово ходит к одному и тому же набору лекторов, которые по составленному кем-то расписаниям транслируют более-менее один и тот же набор там знаний. Да?
Ну, абсолютно, да. То есть это как бы одно из направлений этого тренда. Другое, что мы ходим не в одно место, условно, да, каждый день, чтобы получать это знание. Мы его из разных источников вот так вот выдергиваем и складываем в какой-то свой нелинейный путь.
Мы сейчас ненадолго прервемся и буквально через несколько минут продолжим большой разговор в нашей радиошколе.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Это снова «Радиошкола», наш большой разговор. Я напомню, «Радиошкола» — совместный проект интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ» и «Радио говорит Москва». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». Я напомню всем тем, кто нас уже слушал, и расскажу тем, кто к нам только присоединился, что сегодня я говорю с Дианой Королевой, директором Центра изучения инноваций в образовании Института образования НИУ Высшей школы экономики. Диана, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о главных трендах образования. Собственно, краткое содержание предыдущих серий. Мы поговорили о тренде взросления образования. Образование теперь не заканчивается в школе и вузе. И, в общем, люди все чаще и все больше и все дольше учатся в течение всей жизни. ВУЗ перестает быть хранителем и носителем какого-то эксклюзивного, сокровенного знания, и все больше становится площадкой. Ну и, собственно, все, что происходит на этой площадке, как все меньше на ней замыкается. Больше разных педагогов, больше разных вариантов обучения, больше разных индивидуальных наборов обучения, как мы в образовании любим говорить, все больше индивидуальных образовательных траекторий.
О, да.
Что у нас дальше?
Ну, новые технологии в образовании. Конечно,
класс.
Это громадный, глобальный, такой серьезнейший тренд, который меняет образование, и он такой очень-очень многофункциональный и сложного такого набора состоит. Но можно начать с искусственного интеллекта, если хотите.
А давайте, может быть, мы начнем с одного вопроса, который я очень люблю задавать разным своим гостям, и еще больше люблю слушать на него разные ответы. Мне очень нравится гипотеза о том, что в последнее время мы, в смысле все, кто занимается образованием, очень часто бьются в закрытую дверь. Закрыта она потому, что мы пытаемся, ну или те, кто занимаются инновациями в образовании, пытаются упаковать классические образовательные модели или там классические, не знаю, пособия, программы в цифровую форму. И они вроде как упаковываются, но это получается такой бантик, не меняющий сути. И, собственно, настоящий прорыв в образовании, он случится, когда мы перепридумаем образование под те цифровые носители, которые есть. И если, грубо говоря, ну, раньше мы могли там переиздавать учебник, делать его не черно-белым, а цветным, и там красивым шрифтом что-то дописывать, то вот сейчас нам нужно не чуть более красивые картинки в планшете сделать, а вот вообще, ну, там, может быть, не забыть, что было раньше, но как-то все совсем переделать. Произойдет ли это в обозримом будущем? Ну и насколько это вашим представлениям о прекрасном соответствует?
Давайте с представлений тогда я начну. Действительно, вот изучая инновации, работая с, например, конкурсантами конкурса инноваций в образовании, мы видим очень разного типа вот эти инновационные проекты, стартапы. Мне кажется, тут такая ключевая фишка. Инновация, которая приживается, которая распространяется и взрывает рынок, это что-то очень простое и очень нужное людям. Вот тот бантик, про который вы говорите, когда что-то традиционное, может быть, консервативное переводят, например, в электронную форму, но если это традиционное и консервативное было не очень нужным и тогда, когда оно было традиционным и консервативным, то оно не будет нужным, если его перевести в электронный вид. Да? Например, один из примеров таких суперкрутых инноваций, которые взорвали действительно систему планеты, это шариковая ручка. Да? Это было очень просто и очень нужно. Про это тоже очень много говорили в свое время, что перьевая ручка формирует вот этот красивый почерк, да, правильный наклон, шариковая ручка это убьет, не будут дети правильно писать, а мелкая моторика, что же будет с ней? Это то, что, например, сегодня говорят про планшеты, про смартфоны, про работу вот с этими гаджетами. Но это была очень нужная инновация, да, эти чернильницы, проливающиеся в портфеле, ну и вообще эта сложность такая, да, с письмом, шариковая ручка это изменила. Вот если на инновации, которые будут с технологиями, станут такими новыми шариковыми ручками, то они серьезно изменят мир.
А всегда ли упрощающая инновация – это хорошо?
Но мне кажется, это, честно говоря, такой залог инновации. Инновация должна делать жизнь проще, легче.
Но есть же точка зрения, что у образования, в целом, есть, скажем так, конечный предел простоты. Ну, то есть, условно говоря, как бы мы ни размышляли об образовании, как вот об интертейнменте, значит, о прекрасном времяпрепровождении и так далее, но все равно в конечном счете в какой-то момент в образовании остается необходимость в критическом усилии.
Mm-hmm.
Да, можно бесконечно долго придумывать, веселые программы изучения английского языка, но в какой-то момент тебе нужно выучить определенное количество слов, да, можно, бесконечно долго помогать ребенку там учить таблицу умножения Винни-Пухом, пиратами, викингами, но в конечном счете он должен выучить таблицу умножения. И, кажется, что есть же вот... Кажется, что можно опасную развилку пропустить. Там вот где упрощение... возможно, сожрет какой-то навык. То есть я отчасти, может быть, понимаю родителей, переживающих вот за мелкую моторику, потому что, скорее всего, мои дети в школе еще все равно будут очень много писать. А вот, например, я думаю, что вот дедушка Никита будет смотреть на своих внуков и искренне будет переживать, что окей, им-то, конечно, весело не писать, а печатать, но, может быть, чего-то полезного у них не станет.
Ну, видите, мы тут в таком своем положении, мы этого не знаем. И мы это узнаем, поговорим про ваших внуков через, 40-50 лет
Я же уже за них волнуюсь.
Программе. Не знаю. Мне кажется, что, вы правы, что, наверное, какой-то есть лимит этой простоты, да, предел ее. Но вот с новыми и новыми стартапами мы видим, я, по крайней мере, вижу, что упрощение не приводит к... лишению глубины предмета или какой-то дисциплины, которая изучается. Это просто становится проще и, наоборот, доступнее. Наоборот, это открывает возможности большим людям территориально или по, каким-то другим признакам этим заниматься и погружаться туда.
Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект, да. Но это, мне кажется, такой тренд вообще последних нескольких лет. Про это со всех, мне кажется, углов говорят наши политики, экономисты. Что это может быть в образовании, да? Здесь мы речь ведем о, например, об автоматизации рутинных каких-то процессов. То есть как раз мы делаем проще, условно, жизнь учителя. Проверка домашних заданий, тесты, все это теперь может делать искусственный интеллект, и это высвобождает время учителя на какую-то более прикладную работу, например, с классом. Взаимодействие с учениками, общение, обсуждение. Это повышение вовлеченности учащихся в учебный процесс. Например, сегодня очень активно развиваются чат-боты. в образовании, да, это такие помощники, которые, например, через какой-нибудь WhatsApp или Telegram-канал с тобой общаются. У нас был в прошлом году очень классный проект на Kivo. Ребята делают чат-бота, который и учит чему-то, и, собственно, проверяет твои знания, но в формате абсолютно такого неформального общения. Это вот, ну, то, про что мы с вами буквально 3 минуты назад говорили. Это проще делает, да, то есть жизнь, то есть тебе не надо зубрить этот учебник, эту таблицу Менделеева. У них как раз один из чат-ботов — это Менделеев, который, собственно, и учит с ребенком таблицу Менделеева и вообще.
Класс.
Это делает, да, проще, то есть ты не видишь эту вот глобальную такую вот...
Ну да, она одним видом, в общем, может,
да,
напугать.
Да, особенно, мне кажется, в кабинете химии, когда это вот такой выцветший плакат, где-то под, почему-то они всегда, мне кажется, раньше висели под потолком.
Особенно какого-нибудь человека, неподготовленного человека,
да,
который, например, там, не визуал, и у которого как-то, которого не завораживает красота того, что оно все сложилось, а что, наоборот, пугает и хочется от нее спрятаться. Знаете, про что хотел в этой связи спросить? А насколько мы реально близки к созданию и массового внедрения того, что называют нелинейным учебником. Потому что мы, в общем, очень много говорим о том, что, ну, вот это вот должно где-то случиться для тех, ну, кто, может быть, не до конца понимает, о чем идет речь. Нелинейный учебник — это учебник, построенный, ну, вот не по принципу «вы выучили первую главу, и во второй мы поговорим о том, о чем вы читали в первой, а потом третьей, и ты должен последовательно их пройти, и вот, собственно, только потом чертоги разума перед тобой откроются. А нелинейный учебник — это ну, некоторый набор информации, по которому ты можешь передвигаться в разных сторонах, в удобном тебе темпе, желательно с какой-нибудь системой того самого искусственного интеллекта, который в 6-м параграфе вдруг поймет: «Опа! А второй ты уже забыл, давай-ка вернемся», и так далее. Вот насколько это про завтрашний, а может быть, сегодняшний день, или все-таки это пока такое светлое будущее и мечты о нем?
Мне кажется, это завтра после обеда.
Да?
То есть не с утра, но после обеда наступит. Но про это сегодня очень много говорят. Буквально там несколько дней назад я была на большой такой мероприятии крупного издательства, где это обсуждалось. И вот эти стартапы, которые возникают, это же тоже такой тренд, да? То есть тоже потому, какие образовательные инновации, например, нам на конкурс поступают, мы тоже видим, как вот этот ландшафт образовательных инноваций меняется, на что смотрят вот эти инноваторы, потому что вообще инноваторы — это такие люди очень активные, и которые видят прорехи в системе, которые могут закрыть. И вот чат-боты, которые появились у нас в прошлом году, мне кажется, это такая, такой звоночек, который, собственно, об этом и говорит.
А насколько дружелюбна система по отношению к этим инновациям? Потому что, ну, вот так вот, если на место системы встать, то, в общем, ее сложно обвинить в том, что она может как-то применять принципы агрессивной обороны.
У нас очень обиделись учителя в прошлом году, когда на финале, как раз вот когда ребята с чат-ботом делали презентацию, они сказали, что по отзывам, ну и вывели на экран его, значит, ученики сказали, что самый их любимый преподаватель — это чат-бот. И он самый человечный, с ним всегда можно поговорить, в отличие, например, от учителей. То есть это было так вот очень обидно для педагогов. Поэтому мне кажется, что, ну, это точно... Вообще новые технологии — это такая сложная история, да, когда там первая волна информатизации в России проходила и ставили компьютеры, как педагоги сопротивлялись этому, да. А сейчас более-менее уже, мне кажется, в каждом классе есть компьютер, ноутбук, доска электронная, которую использует учитель. Поэтому, ну, будет сопротивление, да, но, наверное, мы когда-то его переборем.
А я, на самом деле, еще помимо сопротивления вот, ну, людей, имел в виду сопротивление... Ну, то есть это ведь опасная штуковина, например, там, государственная система образования, да, в которой есть там программы, министерства, не знаю, издательства, которые вдруг понимают, что рядом появился маленький хищник, вот, который... хоть и маленький, каждого из нас по отдельности уже, в общем, в темной подворотне легко сожрет. И пока он за счет нас не вырос, давайте мы его, это, не знаю, там, массой задавим.
А хищник — это кто? Это стартап? Или
хищник,
это вот...
не знаю. Ну вот появляется технологическая команда, угу, например, которая где-нибудь у себя там людей, не знаю, с образованием не связанных, там, 5 программистов, угу, которые придумывают действительно там работающий нелинейный учебник, не знаю, истории, да, которые пишут набор алгоритмов, позволяющих действительно там ориентироваться в истории как в едином вот этом там историческом полотне, к нему возвращаться и так далее. Упаковывают это в некоторое издание. Вот, и приходят к ним, и я понимаю, что если я 30 лет, значит, выпускал учебники истории красивые с пальмирской аркой, ну все, завтра меня нет. И тут у меня срабатывает инстинкт самосохранения.
Но видите, мы с вами говорим про обед послезавтра, поэтому тоже сложно как-то сказать, как это будет. Я была на одной такой крупной конференции, где была панель со спикерами из разных стран, и говорили про вот разные такие как раз мобильные приложения, то есть такие методические разработки в рамках учебной программы. И когда дошла очередь до российского спикера, он стал говорить про то, что мы создадим платформу, национальную платформу, которая, значит, покроет все вот эти вот потребности. Мы сделаем такую, значит, ассоциацию всероссийскую. И все, в общем, так вот речь шла о том, что мы, значит, государство все это заберет к себе. Когда дошла речь до, например, спикера из Японии, она сказала, у нас разработчики, мы этот рынок мы отдали полностью разработчикам. Государство только регламентирует, дает требования вот к этим вот мобильным приложениям, учебникам, и дальше учитель может выбрать. То есть это такой вот, как у нас, да, мобильный, как это называется, маркет, где мы покупаем какие-нибудь приложения. В принципе, для учителя такая же существует история, где стоят, ну, во-первых, они одобрены государством, во-вторых, у них стоят какие-то звездочки по принципу того, насколько удобно этим пользоваться, и учитель сам с родителями, причем это платные часто истории, за которые платят родители или школа, выбирает, исходя из потребностей. Как у нас это будет? Я боюсь сказать.
Окей. Я знаю, что среди трендов есть чудовищно модный ныне блокчейн. Буквосочетание, которое слышали даже те, кто абсолютно не понимает, что оно значит. У нас, по-моему, не так много времени осталось, но давайте попробуем успеть про него поговорить.
Давайте. Ну, блокчейн — это такая история с хранением информации, да? Условно представим, если сегодня вы поступаете в университет, вам надо принести, ну, сегодня это немного легче, да, результаты ЕГЭ, свой диплом из школы, может быть, благодарственные какие-нибудь письма и рекомендации от учителя, ну, то есть такую папочку документов.
Портфолио,
да, верно. А когда вы выходите из университета, туда еще добавляется, значит, диплом.
Значок ГТО.
Значок ГТО.
Значок ГТО, без него никуда.
Ну, вот представьте, что блокчейн — это такая система, которая позволяет это все автоматически, без вашего даже ведома, сохранять, и вы приходите и говорите, меня зовут Никита Белголовцев. И работодатель или приемная комиссия знает про вас все. В каких соревнованиях вы участвовали, какие курсы вы проходили, в каких муках, о которых мы сегодня ранее говорили, вы участвовали, и сколько там курсов из них взяли, есть ли у вас значок ГТО, и так далее, и так далее. То есть это история с таким вот безопасным, как утверждают разработчики, хранением информации и таким трекингом через всю жизнь.
Да, давайте только подчеркнем, дорогие друзья, для тех, кто сразу же сказал, вау, это же мечта. А вас будут знать и не только то, чем вы хотели бы похвастаться в этой ситуации. То есть и количество неоконченных вами онлайн-курсов, и количество проваленных вами контрольных в этой ситуации точно так же становится прозрачным, как и, да, выстраданный вами значок ГТО.
Верно. И это как раз задает большой вопрос. Даже, я бы сказала, не к технологии, а к тому, как новым вот HR-специалистам или приемной комиссии вас оценивать. У меня когда-то был стартап, который пришел ко мне на консультацию и сказал, мы хотим создать вот такую систему как раз блокчейна, которая будет следить за всеми, значит, вот прохождением как раз муков. Потому что, представляете, приходит к вам, значит, наниматься на работу сотрудник и говорит, я проходил курсы, там, Курсера, ну, например, по, там, разработке презентации, а на самом самом-то деле он всего там два занятия взял и вывалился. Ну и что, говорю я, он же пробовал. Понимаете, для меня вот это важно. Не важно, сколько курсов он прошел в итоге. То есть здесь, мне кажется, вопрос вот этой оценки, которая сегодня у нас еще, наверное, вот таким образом не выработанная в соответствии с новыми вот этими потребностями. Но если наши HR-щики и приемная комиссия научатся взвешивать условно важность того, что две презентации сделали за весь курс, то... Это как-то сработает.
Это же, наверное, еще тоже важно сказать про тренд. Ну, может быть, вот не настолько верхнеуровневый, но тоже очень важная история, что все больше... все большее значение для своей работы работодатель видит в обучении и будущих, и действующих сотрудников. И работодатель становится кровно заинтересован, во-первых, в получении талантливых будущих сотрудников, причем некоторые работодатели, ну вот, со школы в прямом смысле этого слова, да, то есть уже сейчас некоторые российские работодатели занимаются трекингом учеников, в том числе через специально организованные турниры и соревнования еще до вуза, потом, собственно, терпеливо 4 или 6 лет ждут, пока этот человек окончит вуз, желательно, причем будет на кафедре этой самой компании в этом самом вузе, и потом к нему приходят. Ну и, соответственно, всякие корпоративные институты и обучение уже после начала работы. Это же, в общем, тоже, наверное, дико важно, и то, чего будет становиться в разы больше совсем скоро.
Ну, вероятно. Мне кажется, это вопрос скорее вот к HR-специалистам и к вот этим подходам к компании. Но, по идее, вот это вот резюме, которое такое многосоставное становится, оно тоже помогает, собственно, вот этот вот и трек как бы увидеть, да, или, собственно, начать в какой-то момент следить и подхватить и себе, собственно, вот в копилочку
добрать. Если мы закончили про инновации, я думаю, что у нас, ну, вот буквально там несколько минут тезисно проговорить о пятой группе трендов.
Давайте, пятая группа трендов, тоже такая она сложная, называется она новые вообще навыки мышления, например, дизайн мышления. То есть это условно переход от того аналитического мышления, про которое мы говорили очень много в прошлом столетий, скажу так, да, это история, когда ты можешь проанализировать ситуацию, найти какой-то лучший из нее условно выход, да, или решение этой задачи. Дизайн мышления – это история, когда неизвестных в этой задаче так много, что ты не можешь проанализировать. Здесь тебе нужно придумывать какие-то такие нетрадиционные ходы, рискованные, возможно, но опять через какую-то пробу это делать. И вот такой навык мышления пока точно в наших школах очень мало отрабатывается, да, то есть работа в ситуации полной неопределенности с каким-нибудь объемным очень набором переменных информации, это то, что нужно пробовать делать, и то, что будет востребовано в будущем.
Но это же, наверное, вот это как раз разговор, который, возможно, должен начинаться сильно раньше высшего образования, если мы говорим о России. Потому что, ну, если пробовать формулировать какую-то верхнеуровневую претензию к российской школе, то я думаю, что здесь и родители, и вузы, и потом работодатели сойдутся, в общем, в том, что российская школа до сих пор живет по логике, ну, алгоритмов.
Ну да, единственного правильного ответа.
Да, и по логике, ну, там, воспроизводимости задачи и правильного ответа. Научись решать уравнение, реши дома уравнение с 5 разными наборами цифр, и будет тебе, там, счастье на контрольной, ЕГЭ, и как бы ребенок думает, ой, наверное, в будущей жизни ему, нет, а в будущей жизни не будет. Грусть и экзистенциальный кризис.
Ну, верно. Это связано с тем, что у нас пока отсутствует или довольно немного таких вот инструментов, методик обучения такого, да. И сюда можно втягивать обучение, построенное на ошибках, такое вот примеры с множеством вариантов ответов. У нас действительно этого мало, и в учебниках этого нету, да, и далеко не во всех вообще методиках, по которым работают педагоги, это есть. Но, ну да, но с этим нужно что-то делать.
А насколько, как вам кажется, сейчас, ну вот, эти тренды, самые разнообразные, которые мы обсуждали, востребованы, ну, при построении какой-то, я не знаю, стратегии или хотя бы видения развития российского образования. Потому что есть общее ощущение, что очень часто, причем даже не по злому умыслу, эти вещи живут немного в разных галактиках. И вот когда, не знаю, участвуешь в каких-нибудь образовательных конференциях, прямо грустно становится от того, что туда приезжают люди, особенно если это там, люди не из Москвы или, там, может быть, не из нескольких крупнейших городов России. Они очень внимательно слушают, они действительно вдохновляются, они вот прям говорят, да, так это ж вот прям с языка сняли. Вот, они, значит, выходят, они приезжают домой, они еще вот потом день как бы горят, второй день горят чуть меньше, а на третий день говорят, ну, а теперь отчетность. И вот можно ли эту схему сломать, и если да, то как, и если как, то когда?
Ну, мне кажется, мы закругляемся вот к вашему первому вопросу о том, что образование такой консервативный, тяжеловесный институт, и изменения там происходят довольно медленно, и, ну, мне кажется, вот как раз это речь здесь об этом. Мы можем много говорить о том, что образование нужно менять, и вот вы говорите, где об этом написано. Вот сейчас выходит стратегия 2035 развития образования, где многие вот направления у нас, да, совпадают, но это делать непросто.
И все-таки для этого нужна воля сверху, или оно как-то, я не знаю, должно дозреть, или там в образование должна прийти критическая масса молодых людей, и пока они туда не придут, в общем, ну, не получится. Как скорее?
Ну, мне кажется, здесь важно и движение сверху, и движение снизу. Вот мы тоже начали с вами говорить о том, что есть инновации сверху, инновации снизу. Здесь вот важно то, где они встречаются, и чтобы это место было, и чтобы и тех, и других слышали, и как-то это...
Да, чтобы это место было, хочется очень. Спасибо вам огромное за этот разговор. Диана Королева, директор Центра изучения инноваций в образовании Института образования НИУ Высшей школы экономики, была у меня в гостях. Меня зовут Никита Белоголовцев. До новых встреч в эфире радиостанции «Говорит Москва», ну и, разумеется, на страницах интернет-издания «Мелофэм». Читайте нас и слушайте. Всем пока.
Пока.